Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи Леонид Гозман, психолог, политик и общественный деятель. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас много важных тем. Начать хотела бы с утренней новости. Ну, во-первых, да, все, кто к нам подключается, продолжают подключаться люди. Я призываю еще раз ставить обязательно лайки, писать комментарии, если вы смотрите это в записи. Ну и если вдруг вы на нас еще не подписались по какой-то причине, обязательно это сделать. Мне кажется, хороший повод эфир с Леонидом Яковлевичем. Смотрите, сначала первая такая утренняя новость, которая, мне кажется, очень важна, и мы с вами об этом до эфира уже сказали, это о том, что полиция пришла с обыском к 6 сотрудникам мемориала по делу о реабилитации нацизма. Казалось бы, ну, уже все, уже и ликвидировали обе организации, здания у них отобрали, уголовное дело завели, что нужно, какого итога добиваются власти?
Ну, во-первых, там уже не 6, а 8. Вот Лена Жемкова только что написала, я минут 10 назад осмотрел новость, уже 8, да? Ну, что им инкриминируется, мы скоро узнаем, покажет, неизвестно. Но вы знаете, я не исключаю того, что им ничего не надо. Они просто их ненавидят. Вот просто ненавидят и все. Понимаете? Ну, а раз ненавидят, то что-то и делают. Потому что это что значит надо? Вот это же то же самое, что попытаться послать спецназ вовнутрь там, мультфильма или художественного фильма, чтобы он изменил результат. Да, вот, знаете, есть масса там анекдотов, что там мужик смотрит там «Гибель Титаника» там 28-й раз, все надеется, а вдруг он не потонет. Вдруг вот в этот раз не потонет. Вот. Ну, или там еще что-нибудь подобное. Да, вот они, это примерно то же самое. Ну, куда уже? Нету ничего. Нету, разрушили, уже запретили. Все хорошо. А зачем меня посылают? Вот они посылают туда, потому что они их ненавидят. Вот они их реально ненавидят. Ненавидят они их потому, что борьба за прошлое, мемориал же не просто правозащитная организация. Мемориал – организация, которая пыталась понять прошлое России с либеральной точки зрения. С точки зрения, вот, понимаете, вот, кстати, обратите внимание, что когда началась перестройка, и вот, ну, вот начал рушиться Советский Союз, появилось две организации с одинаковыми названиями. Две общественных организации. Мемориал и память. Да? Мемориал был либеральной организацией, память была фашистской организацией. Вот. То есть, с обеих сторон политического спектра люди пытались осознать свое прошлое. Вот. И память пытался осознать свое прошлое, и мемориал пытался осознать прошлое. Но почему это так важно для властей? Это важно для любой страны. Для любой страны это важно. Потому что представление о прошлом создает идентичность, создает понимание, кто я сегодня, да? Кто мы сегодня. И из этого понимания происходит согласие или несогласие с тем, что делает сегодня власть. С тем, какие мы сегодня. Понимаете? Но если мы там, я не знаю, всегда несли свет разума, цивилизации там, и так далее, вот мы и сейчас его несем. Да? А если вдруг оказывается, что мы были негодяями и на подхвате сначала там у Орды, потом еще у кого-то, вот так же, да, то тогда как-то все должно быть иначе. Мы вот прошлое, понимание прошлого, оно позволяет властям действовать так, как они действуют. Вот. И, кроме того, оно оправдывает очень много. Да? Ну, например, то, что вот мы так, не знаю, там, плохо живем. Почему плохо живем? Потому что мы всегда противостояли силам зла, понимаете? Мы всегда с сатаной воевали. Вот. И сейчас с сатаной воюем. А мемориал говорит, что нет, ребята, все было как-то немножко не так. Вот, воевали мы с собственными дикарями, с собственной властью, да, всегда. Власть была злонамеренна, власть пыталась разрушить все то ценное, что есть в стране, там, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну, конечно, они враги. Ну, конечно, они враги. Еще Бенкендорф говорил, что, помните, у него была такая чудная фраза, что прошлое России... Хоть там, в общем, совершенно великолепное, настоящее там тоже, ну, а будущее выше всяческих похвал. Забыл сейчас точную цитату. Вообще, каждый человек, который пытается вытащить наружу негатив о прошлом страны, он враг. Когда бы это прошлое ни случилось, при Иване Грозном, видите, они Ивана Грозного защищают, они Александра Невского защищают, он, понимаешь, великий гуманист, там, более жестокого князя тогда вообще не было просто, даже в те страшные времена, ну и так далее. Вот. Любой человек, который вытаскивает что-то из прошлого, он враг. А на самом деле, если мы не вытаскиваем ничего из прошлого своего, не обязательно нашего, американского, французского, то есть это их дело просто, американского, французского, да, если мы не вытаскиваем из прошлого, то мы не можем жить на самом деле. То есть так же, как, знаете, если ты лично, как человек, вы и я, да, если мы не рефлексируем по поводу собственных грехов, собственных, там, не знаю, трусости, подлости, там, ничего-то, а у кого из нас чего не было, да, все мы грешны. Вот если мы это по этому поводу не рефлексируем, то мы это все повторяем, понимаете? Мы не можем туда подняться над этим. Вот. То есть эти, такие люди, как мемориал, необходимы в любой стране. В любой стране они необходимы. В любой стране их не любят на самом деле. Вот. Когда польские какие-то исследователи или ну, других бывших восточных, теперь центральноевропейских странах вытаскивают, например, факты о том, как часть, какая-то часть этого населения, какие-то там выродки, сотрудничали с Гитлером. Да? Сотрудничали с Гитлером и в Холокосте, и во всем. Да? Какая поднимается волна ненависти по отношению к ним? А они, собственно, что сказали? Что да, ребята, вот среди нас было там какое-то количество небольшое уродов, которые, значит, сотрудничали с фашистами. Да? Все возмущаются там ужасно. Мы не можем этого допустить. Там поляки пытались вообще запретить про это говорить. Ну и так далее. Да? Вот. Но просто в нормальных странах это на уровне общественной кампании, а у нас это Следственный комитет приходит. Ну, да.
Леонид Яковлевич, что происходит, когда народ осознает то, что он не святой, то, что он не безгрешен, и в истории этого народа есть какие-то черные пятна? Чего боится власть? Вот что такое произойдет, если они об этом узнают, если они это осознают?
Ну, вы знаете, например, если бы мы узнали, если, так сказать, народ осознает, да, что в течение многих периодов нашей страны власть занималась подавлением человека. Власть была враждебна человеку. Не каким-то там идеям, там еще что-то. Человек как таковому, нормальному человеку, такому, как ты. Вот такому, как ты. Вот. То он, соответственно, может к этому иначе относиться к сегодняшней власти. Кроме того, если люди осознают свою историю. Ну, например, главные враги американцы, пиндосы, вот они там, они всегда хотели нас уничтожить и так далее. Да? Вот. А если вдруг люди, во-первых, вспомнят то, что они вообще говоря, раньше знали, но заставили забыть, вспомнят, то сотрудничество во время Второй мировой войны. Сталин называл американцев и англичан нашими доблестными союзниками. Это вот у него был такой мем, да, наши доблестные союзники. Вот они нашли такое слово правильное, да. Но на самом деле, если вспомнить не только там встречу на Эльбе и все прочее, да, если вспомнить то, что писали все там советские военачальники, что, ну, по факту, что без ленд-лиза, мы бы, ну, Гитлер бы вряд ли всего победил, да, но вообще мы бы за Урала катились без них, да, и жертв было бы во много раз больше и так далее. Вот, еще больше. Ну, так, может быть, тогда, да, если вы вспомнили, как американцы несколько раз спасали наш народ от голода, гуманитарная помощь, АМРА там и так далее, да, то будет другое отношение. Другое отношение, ведь они, смотрите, вот одна из основ нынешней политики. Запад всегда хотел нас уничтожить. Вот это он всегда хотел. И поэтому объяснение, почему они сейчас хотят нас уничтожить, потому что они всегда хотели нас уничтожить. Но это же неправда. Это же неправда. Если рассказать правду, значит, рушится база этой политики. Рушится, да? Ну, а кроме того, конечно, так же, как и с человеком. Если вы осознали собственные какие-то преступления, грехи, проступки, там, я не знаю, да, то, ну, есть шанс, что вы их не повторите. Знаете, есть шанс. Вы все равно можете повторить. Но если вы осознали, да, то есть шанс. Если вы понимаете, что вообще вот так нельзя было делать. Может быть, вы этого не сделаете во второй раз. А если вы не осознали, этого шанса нет. Вы будете продолжать делать то же самое. Вот поэтому, да.
Я всем, кто нас смотрит, кто к нам подключился и подключается, напоминаю, что мы делаем этот канал вместе с вами, и в описании к этому видео вы можете посмотреть, как, собственно, напрямую нам можно помочь без всяческих посредников, рекламы и так далее. Мы сейчас работаем по такой системе. Вы заходите в описание, смотрите, как нам можно помочь, и по возможности помогаете. Там есть множество разных способов: номер карты, номер телефона, биткоин, в общем. Где бы вы ни находились, мы очень благодарны вам за вашу поддержку и за то, что мы можем для вас работать и благодаря вам делаем эти замечательные эфиры. Главная новость вчерашнего и сегодняшнего дня – это визит Си Цзиньпиня, китайского лидера, в Москву. В чем, хотела спросить вас, в чем символический смысл этого визита? Вот особенно на фоне выданного Гаагой ордера, прошу прощения, на арест Путина, оговорка. Вот как бы вы этот месседж китайского лидера, который, несмотря на все это, поехал, считали?
Ну, кстати, насчет оговорки, вы знаете, что Владимир Владимирович называют орденоносец.
Да,
Вот.
не только
Орденоносец.
моя эта оговорка.
Ну, конечно, естественно. Ну, это напрашивается, это нормально совершенно. Вот. А, так, значит, ну, с другой стороны, он причислен к ордену. Ведь он, ну, к сообществу, да, он причислен к ордену Муаммара Каддафи, Аль-Башира, ну, и всяких других замечательных людей. Так что это правильно совершенно. Ну, мне кажется, во-первых, что товарищ Си не мог не поехать. Поскольку визит был объявлен, если бы товарищ Си не поехал после решения Гаагского международного уголовного суда, то это бы означало, что он как бы подчиняется Международному уголовному суду Гааге. Он не может подчиняться, он император Вселенной, он, понятно. Поэтому, конечно, он не мог не приехать, как бы это ни было. Значит, ну, мне кажется, что у Путина и у Си совершенно разные, конечно, как бы цели, задачи и так далее. Си показывает себя мировым лидером, и, кроме того, как мне кажется, он торгуется с американцами за Тайвань. Вот, и, собственно говоря, вот, ну, как кажется со стороны, что с Россией все там какие-то нужные экономические и прочие отношения, которым, наверное, нужны, большая очень территория все-таки, население не очень большое, а территория большая. Но мне кажется, он вроде уже все решил, так сказать. Ну, вот там тайгой они уже давно владеют нашей, там лес туда идет, в общем, как бы все в каком-то смысле хорошо, да? И на санкциях они тоже, по-видимому, как бы неплохо зарабатывают, потому что там китайские машины, там еще что-то китайское идет к нам сюда. Вот, так что с этим вроде как все у него и так решено. А вот у него есть проблема не менее важная, чем у японского правительства северной территории. Ему хочется взять Тайвань. Вот, он хочет, видимо, быть таким, ну, не знаю, объединителем Китая, китайских земель, там, собирателем земель китайских.
Кого-то это напоминает.
Конечно, ну, естественно. Да все они этого хотят, господи. Нет, ну, нормальный, слушай, любой политик хочет войти в историю как-то, да? Вот, там, канцлер Коль, объединяя Германию, он решал не только историческую проблему Германии, как германский лидер и патриот Германии, если хотите, и так далее. Он решал личную проблему, потому что канцлер Коль остался в истории как объединитель Германии. Вот, ничего не скажешь. Вот он объединил Германию. При нем. Это очень важная история. Вот. И Си тоже этого хочет, конечно, естественно, да? Но препятствие Америка. И вот мне кажется, что он торгуется с американцами. Вот и говорит, значит, ребята, отдайте мне Тайвань. Тогда я не буду помогать Путину. Нормально, да? А если не отдадите Тайвань, смотрите, я могу и помогать Путину. Вот я к нему поеду и пообещаю ему там оружие дать, еще что-то. Вот вы, ребята, вот вы смотрите, да? Американцы очень тяжелое в этом смысле положение. Я не знаю, какой выбор они сделают. Вот. Ну, это ладно, это то, что мне кажется про товарища Си, я могу ошибаться, разумеется. Вот. А Владимиру Владимировичу нужно кому-то прислониться. Вообще вот этот великий человек, начав поднимать Россию с колен, привел ее, как мне кажется, нашу страну привел в совершенно страшному результату. Вот. Ну, кроме гибели людей, кроме разрушения экономики, от технической, от технологической отсталости, растущей с каждой минутой, просто с каждой минутой, вот. Он еще и ее очень сильно ослабил. Да? Ну, смотрите, он продемонстрировал всему миру, что у нас нет армии. Вторая армия мира, тра-ля-ля-та-па-ля, там они возле этого Бахмута топчутся уже черт сколько времени, и взять его не могут. Да? Вот не могут, вот не получается. Да? Людей положили немерено совершенно. Это они начали с Киева за 3 дня. Знаете, это они начали с парадных мундиров в передовых танках. А сейчас они вот продемонстрируют собственную слабость. А что это значит демонстрация слабости? Вот когда товарищ Сталин ввязался в зимнюю войну, войну с Финляндией, да, то война шла крайне тяжело для Красной Армии. Крайне тяжело. Потери были жуткие, вообще все это шло. Совсем не так, как он хотел. Хельсинки он не смог взять и так далее. Вот. И тогда это было одним из факторов, если я правильно понимаю, это было одним из факторов, который как бы, ну, усилил мотивацию Гитлера к нападению на Советский Союз. То есть ему говорили: фюрер, а ведь это самое, они же слабые. Они же слабые, там вермахт вообще за 3 недели разберется с русскими, все будет хорошо. Да? Вот. То есть это всегда, если вы демонстрируете слабость, то это очень опасно на самом деле. И у Российской Федерации есть враги. На самом деле, вот все, что они говорят, там, вот враги там, хотят там, и так далее. НАТО они придумали в качестве врага. НАТО никогда нашим врагом не был, всегда был союзником. А вот, допустим, какие-нибудь отмороженные талибы, которые, конечно, как это, реалистичные мужики или еще какие-то, да, эффективные менеджеры, ну, в общем-то, они вот на это смотрят, и, а что бы вообще не решить какие-нибудь там свои вопросы, если русская армия столь слаба, как продемонстрировал всему миру Путин. Да? Поэтому я думаю, что у Си, конечно, очень хорошая позиция для разговора с Путиным. Я думаю, что он там мордой об стол может возить как хочет, и все будет хорошо для Си. Вот. А Путину надо к кому-то прислониться. То есть он из страны, которая претендовала на то, что она в клубе великих держав, он сделал страну, которая выбирает, чьим вассалом быть. Вот. И все патриоты теперь дружно кричат по телевизору, что Россия должна быть вассалом Китая. Она не должна быть вассалом Америки ни в коем случае, но она должна быть вассалом Китая. И уже
да,
Путин
любопытно,
сравнивает.
что... Да, я тоже хотела об этом сказать, о сравнении с Александром Невским.
Да, конечно, конечно. Вот предтеча, вот великий, который лег под татар, вот, лег под орду. Хорошо, а этот ложится под китайцев. Вот это великая страна, да, это великая страна. Это страна, которая, между прочим, так, ну, я не хочу повторяться наших пропагандистов, да, но, тем не менее, это страна, которая победила Наполеона. Между прочим, да, и в той великой европейской войне русский царь был, так сказать, как это, первым среди царей, да, вот. Это страна, которая, в общем, внесла, ну, совершенно огромный вклад в победу над Гитлером. Ну, действительно огромный вклад, кто спорит-то. Вот. И эта страна сейчас, это страна, которая, не знаю, вывела человека в космос там. Значит, то есть вообще у нас в нашей истории, кроме там, Сталина, Ивана Грозного и прочей сволочи, да, и ужасов всяких, да, вообще-то говоря, у нас были достижения. Да, вот. И вот все это нахрен перечеркнуть. Понимаете, вот все этого не было, да? И теперь вот пускай нас старший брат защитит, китайцы, да? Вот. А китайцы что, китайцы защитит? Почему нет? Почему не защитить-то? Вот. Не очень сложно. Вот. Кроме того, понимаете, вот что ужасно, в этом союзе с Китаем, нам, в нашей стране, предназначена роль не просто меньшего брата. Вот понятно, что меньшего брата. Нашей стране предназначена роль такого, знаете, бедного родственника, который живет в подвале. Его там поселили из жалости. Вот он там и живет. И глаз не поднимает, когда с хозяином встречается. Почему? Мы никогда не сможем, Россия никогда не сможет стать, ну, не знаю, уважать себя в этом союзе, чувствовать себя естественно в этом союзе. Потому что союзы, стратегические, длительные союзы, они стоят на цивилизационной близости. Вот что Европейский союз. Это же не просто там экономический союз и прочее, это союз цивилизационный. Да? Европейцы чувствуют себя принадлежащим, и это правильно, они принадлежат к одной цивилизации. может быть, христианской цивилизации, западно-христианской цивилизации, хотя не все есть восточные, да. В общем, вот они принадлежат к чему-то целостному такому, да, что проявляется очень хорошо, и мы это видим там, в архитектуре, в облике городов европейских, в общности традиций, там, в там, латинском языке, который лежал в основе там, всего, там, в единой церкви, которая лежала в основе всего и так далее. Да? Вот. И разногласия, которые внутри Евросоюза, они могут ругаться между собой. Они воевали, как страшно воевали, между прочим. Да? Вот. Но сейчас разногласия внутри Евросоюза – это разногласия в рамках одной семьи. Вот шок от Брексита, шок абсолютно, был в частности потому, что, ну, ребята, ну, не может же быть развод. Ну, не может быть, это же одна семья, да? Вот. И, кстати говоря, очень многие в Британии понимают, что это было безумие полное совершено тогда, да? Вот. Но, кстати, безумие это случилось из-за тех возможностей. Ну, это обратная сторона силы демократии. Вот не бывает только позитивных сторон. Да? Вот у демократии есть процедуры очень хорошие, да? Которые иногда могут давать вот такие ужасные совершенно результаты. Но вы знаете, что результат по Брекситу был предопределен, ну, получился благодаря людям, которые, во-первых, благодаря людям, которые никогда раньше не голосовали.
Пришли
которые
на...
не понимали разницу между лейбористами и консерваторами. Вообще не понимали. Эти в пиджаках, понимаете? Ну, что, какая между ними разница? Они не понимали. Да? Тут они вдруг поняли и пришли. Да? Ну, кроме того, голосование было... этот результат был достигнут голосами самых пожилых людей. Они определили будущее Соединенного Королевства на несколько поколений вперед. И в этом будущем их уже не будет. Они определили для других... фактически, да, самых необразованных там, ну и так далее, и так далее. Вот. Так вот, единая, Европа едина цивилизационно, на самом деле, да. Мы с Китаем не можем быть едино цивилизационно. Понимаете, мы разные, они для нас на одно лицо, а мы для них на одно лицо, понимаете, мы не понимаем их алфавита. Мы, там, для нас их еда, экзотика какая-то вообще непонятная, там, ну и так далее, и так далее. Мы там чужие. А мы с ними чужие, мы с ними разные. Мы с ними можем сотрудничать, с ними и должны, и взаимодействовать, и так далее. Но быть с ними в одной семье мы не можем, мы не одна семья. Мы как бы вместе не можем, не размножаемся. Да? Ну нет, это не должно получаться. Это не может получиться. Путин строит только краткосрочный союз. Что такое БРИКС? Союз БРИКС, на который теперь он не поедет в Южную Африку, потому что там сказали, что... А может, и арестуем, как фишка ляжет, да? Вот. Что такое БРИКС? Это союз стран, очень разных, которые объединяют только одно. Они хотят прорваться в страны-лидеры. И имеют для этого определенные основания. Россия тоже имела до последних лет. Вот. Значит, как только, допустим, там Бразилия прорвется в этот клуб лидеров, она этот БРИКС забудет как страшный сон. Он ей нафиг не нужен, понимаете? Это как, ну, не знаю, это союз пациентов. Пациентов какой-то болезни. Но если тебя вылечили, то ты выходишь из этого союза, а нафиг он тебе нужен, ты вообще ходить туда не будешь никогда. Да? Вот Путин такие союзы строит. Ну и вот союз с Китаем, который, конечно, в котором у России будет подчиненное положение не только экономическое, военное и прочее, но психологически подчиненное положение. Понимаете, это, ну, вот это точно правильное сравнение с Александром Невским, потому что это как русские в Орде. Ну, понятно, что они вассалы, вассалы ханов, и этот вассал хана. Вот. Хан дал ей лык на княжение, между прочим, сказал, я уверен, что вас поддержат в 24-м. Он же это сказал.
Да, но в то же время те страны, с которыми Россия могла бы заключить, вот как вы говорите, культурный союз, в их сторону Путин и Кремль проявляют агрессию. То есть ощущение, как будто бы Путин мыслит в этой ситуации не стратегически, а эмоционально, либо он не понимает реального положения вещей. Почему такое происходит?
Ну, во-первых, он действительно человек, мне кажется, он человек очень эмоциональный. Мне так кажется, да, эмоциональный, обидчивый, там, ревнивый, злопамятный, там, ну и так далее. Вот он живой человек, он живой человек, он не симпатичный человек. Но он живой человек, его не надо лишать качества живого человека, это неправильно. Вот. Кроме того, мне кажется, что он исходит из совершенно неправильной картины мира. Вот с чего он начал как провисер? Он попытался интегрировать Россию в Запад. Ну что, чем это было? Это было. Он рассматривал именно Запад как стратегического союзника. Он первым дозвонился Джорджу Бушу-младшему после терактов в Нью-Йорке. Да? Первым. И, в общем, ему помог тогда. Он дал разведданные по Афгану, которые у нас были. Он разрешил базу в Ульяновске. Ну, в общем, в Киргизии, да. Потом он разрешил базу в Ульяновске. То есть, ну что, нормально, он нормально совел. Но, по всей вероятности, его стремление интегрироваться в Запад, оно было, ну, в каком-то смысле он повторял своего великого предшественника Петра Первого, да, который, да, хотел взять массу европейских хитростей, так назывались технологии, взять европейский стиль жизни и прочее, но ни в коем случае не пустить главного, на чем стояла Европа, человеческого достоинства, самостоятельности человека там, и так далее. Вот этого Петр не принимал просто ни в какую. И этот тоже, по-видимому, рассчитывал на что-то совершенно другое. Он рассчитывал... Я, кстати, когда говорю про него, это не значит, что Запад не совершал ошибок. Он совершал их достаточно много. Но как бы 80% дисперсии, конечно, на нашей стороне, это понятно. Вот. Он рассчитывал на какой-то, видимо, особый статус. Он рассчитывал на то, что сейчас он с большими мальчиками поделит мир, как в свое время сделали Сталин, Рузвельт и Черчилль. Только у них-то, наверное, выхода тогда не было, как поделить мир. А этот вот просто непонятно, с чего этого хочет сделать. И когда у него это не получилось, он стал обижаться. Он стал реально обижаться. Он просто обижался на них. Вы вспомните, да, его эмоциональные речи. Ну, как же так? Ну, мы же стараемся, а вы вот нет. И так далее. Они его в клуб не приняли. Они не приняли. И тогда из него полезло...
Или он не захотел в этот, ну, то есть, как бы, тут насколько Путин является актором в этой ситуации?
Он не захотел, потому что он не захотел входить на общих основаниях. Он не захотел признать правила, да? А по этим правилам сморкаться в скатерть нельзя, а хамить маленьким странам нельзя, а договариваться надо со всеми и всех уважать, и уважать процедуры. И эти процедуры включают в себя, между прочим, уважение собственного народа. Еще Брежнев подписал Хельсинский акт, где говорилось, что проблема прав человека не является национальной проблемой только не только под национальным суверенитетом. Это международная проблема. И международное сообщество имеет право контролировать соблюдение прав человека на всей территории стран, подписавших Хельсинское соглашение. Да? Разумеется, Советский Союз этого не выполнял, но вижу, понятно. Но Путин тоже этого не хочет выполнять. Он с самого начала говорил, не вмешивайтесь в наши дела. Да? Вот. То есть членство в клубе требовало не только, ну, оно предполагало не только, знаете, таких встреч восьми великих лидеров без галстуков и так далее, то, что, безусловно, очень приятно, а это оно требовало и массы правил, которые он не хотел их соблюдать, да, и дальше из него поперло то, что, в общем, и должно было переть, это то, что предопределялось его, как мне кажется, тяжелым детством достаточно, когда он жил в маргинальной среде, абсолютно маргинальной среде. Вот все его воспоминания о Питерской улице – это вранье от начала до конца. И я это могу говорить с полной уверенностью и ответственностью, потому что вы будете смеяться, я вырос на тех же улицах в то же время. Вот. Никакого такого страшного города, который он писал, где нужно бить первым там, и так далее, не было. Ленинград, центр Ленинграда, в котором он вырос, в котором я вырос, между прочим, да, был вполне благополучный, спокойный, безопасный и так далее. То есть он жил в такой специальной маргинальной среде, где его действительно били первыми, где там, я не знаю, отнимали деньги у маленьких там, ну, что-нибудь вот такое вот, да? Вот. Ну, кроме того, конечно, КГБ наложилось, это же то еще образование, тот еще менталитет, страшный совершенно, да? Вот. Даже дело не только в том, что это пытки, убийства и так далее. Это люди, которые стоят над другими людьми. Это люди, которые никому не верят там, ну, и так далее. И вот вот он, это из него поперло, и он решил, что он станет самым великим, и что его задача, задача России, это стать во главе антиамериканской коалиции, победить власть американцев, ну и так далее. Он их всех не любил никогда, потому что они его не принимали за своего, за пацана, они его не держали.
Прервемся с вами на минутку, а потом продолжим этот разговор.
Давайте.
Буквально одна минута, не отключайтесь от нас, сейчас будет короткий ролик. Не отключайтесь, это я говорю не Леониду Яковлевичу, а тем, кто нас смотрит, естественно, трансляцию. А, будет короткий ролик, мы затем вернемся и продолжим эту тему.
Весна будет.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина, со мной на связи Леонид Гозман. Те, кто к нам только подключился, я на всякий случай об этом еще раз напоминаю. Напоминаю ставить, конечно же, лайки, писать комментарии к этой трансляции. И еще одно важное объявление хотела сделать сразу после трансляции. Выйдет интервью с режиссером Андреем Лошаком, которое также взяла я. Обязательно посмотрите, там будет много интересных тем. В первую очередь говорили про российский народ в таком вот широком смысле, в глубинном, как с ним взаимодействовать. Ну и, конечно, про работу журналистов из-за рубежа. Ну и, Леонид Яковлевич, я предлагаю продолжить тему с визитом Си Цзиньпина в Москву. И вот вы сказали о том, что в первую очередь это месседж, который направлен США. А вот в рамках этого месседжа, в рамках этого, ну, условно говоря, шантажа, возможно ли, я думаю, что Путин на это в какой-то степени рассчитывает, возможно ли, что Китай согласится осуществлять военную помощь России?
Ну, я думаю, что в этом главный вопрос-то и есть. Понимаете, вот в этом есть главный вопрос. Потому что если Китай не будет осуществлять помощь России, то, по всей вероятности, результат войны предопределен. Ну, просто предопределен, да? Вот. А если будет осуществлять, то мы можем держаться достаточно долго. Ну, в смысле, Россия в этой войне. Киев все равно не отдадут, у них не получится. Но заморозить, ну, не заморозить войну, а держать ее в таком позиционном варианте, а на Западном фронте без перемен, можно достаточно долго, по всей вероятности. Вот. Я хочу сказать, что Путин, когда вот мы говорили, чего он хотел, да, то он хотел быть членом клуба, потом он хотел быть лидером антиамериканской коалиции, сокрушить власть пиндосов. Вот, и он считал, что и китайцы, и турки все будут как бы за ним. Потом это явно не получилось, и он уже больше не претендует на лидерство в мире. Ну, очевидно, не претендует, а претендует он на то, чтобы быть вассалом великого Китая. А Великий Китай думает, брать его вассала или не брать. Вот привет. Вот это результат его более чем 20-летнего правления. Один из результатов. Замечательный совершенно.
Хочется еще ненадолго вернуться к вопросу об ордере на арест Путина Гаагскому. Вот, ну, об этом много говорили в последние дни, в том числе вы в своих интервью. Я думаю, что мы не будем надолго задерживаться, но когда Вот я думала об этой теме, мне сразу пришло в голову вот наш с вами предыдущий разговор, предыдущий эфир, когда вы сказали о том, что элиты российские, они ждут некого знака, о том, что стоит им предавать Путина или не стоит. Вот это является знаком.
Ну, это один из них. То есть нет, они не ждут знака, стоит или не стоит. Они ждут знака,
Когда?
пора или не пора. Да, то есть то, что стоит, очевидно предадут. Вот, очевидно предадут. Вот. Там же и денег-то людей нет. Вы понимаете, вот удивительное дело, вокруг Гитлера было некоторое количество идейных людей. Эта идея была варварская, безумная, там, преступная, понятно, да? Но были люди, которые в эту идею верили. Были люди. А вокруг него, мне кажется, ну, вот пару человек можете себе представить, которые там разделяют этот безумный взгляд на мир, но больше не пойдет. Конечно, предадут. Знаком, да, может быть, конечно, еще бы. Еще бы. Хотя, ну вот, наши очень пытаются, конечно, с этим бороться. И вот, конечно, успех, я вот не могу не отметить, успех Российской Федерации – это отказ Венгрии поддержать общее заявление европейского сообщества. Вот они отказались это сделать. Они заблокировали, заблокировали и на уровне министров, и сейчас на уровне, как я понимаю, первых лиц. Значит, это вот как раз тот случай, что демократия имеет свои слабости, естественно, да. Ну, например, там демократические решения принимаются медленно. В авторитарном государстве начальник сказал, решение принято, да? В демократическом государстве согласование, голосование, там одна палата, другая палата, комитета, не комитета. Все длится, черт знает сколько времени. Да? Конечно, это минус демократии, минус. Ну что делать? Ну, это минус, без которого демократия не была в демократии. И тут уважение процедур. Знаете, есть все европейское сообщество и маленькая Венгрия, которая получает от него постоянную помощь, да? И эта маленькая Венгрия блокирует действия европейского сообщества. Вот. Конечно, Владимир Владимирович, я думаю, искренне благодарен товарищу Орбану за это. И думаю, что как бы наши там дипломаты, разведчики, еще кто-то, кто всем этим занимался, они, конечно, заслуживают государственных наград за свою
То
работу.
есть
Они очень хорошо работают.
вы уверены в том, что это заслуга наших разведчиков и так далее? То есть это не независимое какое-то решение Венгрии, не какая-то их собственная индивидуальная позиция, у которой, может быть, есть своя выгода?
Всегда это сочетание. Всегда есть собственная позиция, но и всегда есть влияние. Вот это их выгода, своя выгода, которую вы говорите, да, она в значительной степени идет из Москвы. То есть им дают, ну, во-первых, есть вещи, которые мы знаем, да, это поставки им всяких вещей за мелкие деньги совершенно. Вот. А кроме того, наверняка есть вещи, которых мы не знаем, да, там чисто коррупционные схемы, там еще что-то. Наверняка все это есть. Вот. Так что да, это заслуга. Я бы высоко оценил труд наших всяких людей, которые это делают. Опять же, если я говорю высоко, то это не значит, что мне нравится то, что они делают. Мне предельно не нравится то, что они делают. Ну, нужно, пожалуйста. Вот. Конечно, Венгрия может. Понимаете, что получается? Венгрия может доиграться. Венгрия может доиграться в этой ситуации. Во-первых, Евросоюз может перекрыть кран. Это, в принципе, вполне возможно и соответствует процедурам Евросоюза. Ну, ребят, ну, если вы такие независимые, ну, давайте вперед, так и живите. Да? Значит, это номер раз. Номер два. В конце концов, они могут изменить процедуры. Они могут изменить процедуры. Они могут сказать, что нужен не стопроцентный консенсус, а там, не знаю, там голосование там 4/5, 5/6, там, я не знаю. В общем, чтобы Венгрию как бы так элиминировать. Да? Это может быть и правильно, но это всегда некоторая опасность. Дело в том, что, понимаете, вот демократическая страна воюет с авторитарной, она в чем-то ей начинает уподобляться. Ну, то есть, ну, допустим, там возрастает роль армии, да, армии, разведки там, и так далее. Это авторитарная структура, авторитарные институты по определению. Да? И их роль возрастает, их влияние в обществе возрастает. Это есть некая угроза. Демократическая страна может. У нее есть механизмы демпфирования этих угроз. Вот англичане очень гордились всегда тем, что в самые страшные годы войны они никогда не вводили цензуру и не ограничивали свободу слова. Вот не ограничивали. Да? Хотя идеи такие, разумеется, были. Вот. Не все страны так продержались без нарушений прав человека, как Соединенное Королевство. Соединенное Королевство продержалось. Американцы нет, например, да, и там депортация японцев, ну не депортация, а интернирование японцев, которые практиковали Соединенные Штаты, ну какие права человека, берут человека за то, что он японец, да, и куда-то там на какую-то ставят, отправляют куда-то там посидеть маленько, пусть даже в комфортных условиях, ну, вот. Англичане на это не пошли.
Еще одну важную хотела с вами обсудить тему. Я сверну все-таки вот с этой вот бесконечно обсуждаемой темы с Гагой и Путиным. В воскресенье был в Москве инцидент. Полицейские сорвали презентацию комиксов петербургской активистки, так что эта новость касается и нашего города тоже. Напомню, что это активистка, которая сейчас находится под стражей из-за того, что она заменяла в супермаркетах ценники на антивоенные надписи. Так вот, участников этой встречи задерживали, кого-то избивали, писали буквы Z, клеили какие-то наклейки, пытались включать патриотические песни, сразу же на ум приходит вот эта вот история пятничная с рейдами в московских барах, где тоже посетителей электрошокерами заставляли петь патриотические песни, писать на двери буквы Z. Вот эти две истории, у меня лично от них появляется ощущение, что полицейские у нас сейчас стали работать на публику. Что вот это все идет в расчете на то, что вот эти вот все пения, вот эти вот все знаки и так далее, что это будет опубликовано. Не чтобы там кого-то вот реально напугать этих самых присутствующих там в баре или вот на этой встрече. Как вам кажется, нет у вас такого ощущения?
Ну, у меня есть ощущение развала государства, во-первых, что государство, значит, не меньше контролирует свои собственные структуры. Вот, что они чаще действуют по собственной инициативе, чем раньше, да, вот после их собственной инициативы. И публичество, о которой вы говорите, это может быть замысел какого-нибудь там Патрушева или кого-нибудь, да, наверху, а может быть просто стремление какого-то конкретного полковника, чтобы о нем написали. Вот ему просто приятно. Ну, что, в конце концов, все пиарятся, а он нет. Он что, хуже других, понимаешь, он тут на страже стоит, а его не пиарят. Вот он тоже запиарится, например, да. Тут тоже ведь возможно. Теперь его начнет запугать. Запугивать спасителей бара нафиг было никому не надо. Нет, просто вот совсем нет такой задачи. Есть задача, если уж запугивать, то запугивать значительно более широкую массу людей, всяких там московских хипстеров и прочих, которые еще не уехали, чтобы они либо уехали, пускай уезжают, нечего вообще тут портить воздух в стране, ну, либо чтобы они сидели тихо. И в этом смысле публичность – вещь необходимая. На самом деле, потому что если это не сделать публичным, то они про это не узнают, и, соответственно, они не испугаются. Чтобы вы испугались чего-то, вы должны знать про это событие, правильно? Да? Вот если вам передают, что взяли человека ни за что, избили там, не знаю, в общем, дали срок и прочее, то вы понимаете, что это может случиться и с вами. А если его взяли ни за что, избили, но никому про это не рассказали, то никакого публичного эффекта нету, политического эффекта нету, и зачем же тогда его бедного таскать? Вот. А, значит, но я думаю, что есть еще одна вещь такая важная. Мы приходим к новой нормальности. Вот Путин, он постоянно говорил про стабильность. Ну, вот его как бы фишка главная была – стабильность. Мы стабильно живем и так далее, да? И мы, то есть, в чем говорил? Мы живем стабильно хорошо. Когда это вы столько раз могли там поехать за границу, когда это у вас была машина, когда это вы там еще что-то могли приобретать и так далее. Вот. Ну, за это вы платите тем, что я все время у власти, но от меня что-то лучше. Ну, собственно, договор свобода в обмен на стабильность, вот она, и там, демократия в обмен на стабильность и качество жизни. Это все было в нулевые годы. Сейчас он после некоторого периода нестабильности, был период нестабильности, когда он только начал войну, когда непонятно, что будет там, и так далее. Кстати, это следовало за нестабильностью пандемии, которая тоже была периодом, конечно, такого турбулентности, нестабильности, непонятно, что будет. Да? А сейчас он перешел к новой стабильности. Новая стабильность – это что? Это вечная война. Обратите внимание, что мы воюем не за что-то. Мы воюем просто потому, что воюем. Вот интересно, что цели войны, которые раньше просто прыгали от защиты русского языка и мальчика в трусиках до борьбы с сатаной, они теперь вообще не упоминаются. То есть вот Владимир Владимирович, он выступая в последнее его выступление замечательное, он не говорит ни о целях войны, мы добьемся освобождения, там, я не знаю, Бахмута. Ну, пожалуйста, ну хорошо, добьемся освобождения Бахмута, да. Или мы вернем Аляску.
Но он говорит о таких глобальных целях, противостояние с Западом, например, там звучат такие лозунги.
Слушайте, ну это же вечная вещь, понимаете? Это же вечная вещь, да? Значит, либо он должен сказать, что к 2032 году мы захватим Вашингтон, так, высадим там свой десант и так далее, Соединенные Штаты перестанут существовать, станут федеральным округом Российской Федерации, все будет хорошо. Например, да, это безумие полное, но это не большее безумие, чем несут его пропагандисты каждый день в телевизоре. Вот. Допустим, да, то это, или там, мы вернем Аляску. Александр II зачем-то отдал Аляску, а мы ее вернем. И вернем русскую горку в Калифорнию, это тоже земля наша. Там, ну, еще любой ахинею может говорить, но он же не говорит ничего. Он говорит, что мы просто воюем. Да? Мы просто воюем. И посмотрите, война будет вечной. Война будет вечной. Они вводят начальную военную подготовку чуть ли не с яслей. Так? Зачем? Если они первоклассника учат собирать автомат, то они предполагают, что через там, 12-15 лет, когда этот первоклассник пойдет в армию, война еще будет идти. Они его готовят к той войне, который будет продолжаться, когда он вырастет. Мы всегда будем воевать. Это 1984-й, вы вспомните. Океания всегда воевала. Она была в войне то с Евразией, то с Эстазией, но она воевала всегда, она не могла не воевать. Вот. За что она воюет? Даже вопрос не стоял такой. Вот он перевел Россию в новое состояние. Это опять стабильность. И он об этом говорил олигархам сейчас, когда выступал на РСПП. Он говорил, все стабильно, ребята. Вот так теперь все и будет. Так теперь все и будет. Теперь приспосабливайтесь. Смотрите, какие прекрасные возможности сейчас появляются. В связи с тем, что мы всегда будем воевать. Всегда, да? И в этой новой нормальности, в этой новой стабильной стране, конечно, власть спецслужб абсолютно открыта. Если раньше она была в той стабильности, которая свобода в обмен на колбасу, да, в той стабильности власть спецслужб тоже была, но она была как бы завуалирована. Парламент, там, процедура, там, еще что-то. Да нафиг все это. Да нафиг все это. Все это никому не нужно. Да, это прямая власть спецслужб. Прямая, да. Вот. И, кстати говоря, обратите внимание, что Совет Безопасности, орган на самом деле, абсолютно мутный, непрозрачный, непонятный, да, он упоминается значительно чаще, чем правительство Российской Федерации, значительно чаще. Ну и очевидно, что его роль во много раз выше, чем роль правительства, которое, ну, что-то вроде управдома, там, вот, ну, там, кран починить, там, еще что-то такое, да, вот, ну, вот так.
Я еще раз призову всех, кто нас смотрит, нам обязательно помогать, потому что я вижу, приходят донаты. Спасибо вам большое. Вы делаете очень большое дело, просто потому что для нашего канала это жизненно необходимо. Это единственное, из-за чего, благодаря чему мы держимся на плаву. И я призываю всех, кто это не сделал, прямо сейчас проходить в описании к этому видео. Посмотрите, как нам можно помочь. Там есть очень простые способы. Любая, даже самая незначительная, на ваш взгляд, сумма, она вот в общей массе для нас очень значима. Ну и, конечно, мы будем вам очень благодарны. Присылайте свои сообщения. Мы даже, если остается время, стараемся их читать в эфирах. Но вот сейчас я хотела Леониду Яковлевичу задать еще один вопрос. Вот смотрите, по поводу полицейских. Во время протестов и после очень много говорили вот о том, что есть некое ощущение у них вседозволенности, и в этом ощущении они абсолютно теряют свой человеческий облик, они начинают вести себя жестоко и так далее. Вот у меня в связи с этим возникает вот какой вопрос. И вот теми событиями, которые мы сейчас обсуждали, а обратимый ли это процесс? Может ли вот полицейский тоталитарного государства стать полицейским демократического государства? Может ли вот он откатиться вот из этого нечеловеческого состояния обратно в человеческое?
Ой, черт его знает. Это действительно такой неожиданный, тяжелый вопрос. Вы знаете, ну, любое действие человека его меняет. Самого человека меняет, да? Если вы, ну, я не знаю, человек, который участвовал там в избиении, не в пытке, не в драке, не в бою. Это разные вещи, да? А вот в избиении беззащитного человека, да? Ну, разница, она понятна, да? Это очень сильная разница. Я знал людей среди моих там друзей, моих родителей, родственников, были люди, которые прошли войну и прошли ее солдатами на передовой. Вот, и там, я не знаю, и рукопашные были, ну, что-то страшное переживание, да, вот, и они были очень гуманными, там, добрыми людьми, вот, ну, вот, потому что это разные вещи. А вот избиение, участие в избиении невиновного и беззащитного, я думаю, что наносит, ну, приводит к таким изменениям, наносит травму, если хотите, травму бессмертной души, да, такую, которая очень долго не преодолевается. Преодолеть это, конечно, можно, все можно преодолеть, да. Помню, у разбойника Лютого совесть Господь пробудил. Вот это, конечно, бывает, да, но это требует очень большой внутренней работы. Человеческий человек должен это осознать, он должен испытать, он должен покаяться, если хотите, да, он должен испытать стыд, вот что же я творил вообще, ну как же так, вот как я мог это делать, вот этот кошмар, да, и, ну, и тогда это раскаяние, тогда это покаяние, тогда это вяжите меня, люди добрые, я тать, да, я, вот, а на эту работу мало кто способен, к сожалению. И мировой опыт это показывает, что на эту работу мало кто способен. Вы знаете, ведь во многих странах были ситуации, когда рядовые люди проявляли жуткую жестокость. Вот Испания, гражданская война в Испании. Совершенно страшно, просто страшно. Вы знаете, что там цепами забивали, вот этими, которыми хлеб молотят, цепами забивали людей своих, так сказать, ну, с другой стороны. Вот. Я думаю, что это травма очень, очень надолго. Вот, поэтому я не люблю словосочетание «прекрасная Россия будущего», оно какое-то, ну, мне оно как-то вот, из меня оно как-то не вылезает, естественно.
Некая послепутинская Россия.
Ну вот послепутинская Россия, которая когда-нибудь придет к демократии, не сразу через серию авторитарных систем, ну, которые просто, я надеюсь, будут менее безумными, чем вот это. То есть, ну, условно, от Пол Пота мы будем двигаться к Родеу или Пиночету. Вот условно, вот туда, да. Пиночет – это вообще наше светлое будущее, понимаете? Это то, о чем мечтать можно сейчас. Вот. А потом только будет демократия. Ну, как в Чили случилось, например, да. Вот. Для этой новой России это будет очень серьезная проблема. Ну, я думаю, что, знаете, вот мне очень не нравятся это все идеи, там, не забудем, не простим и так далее, потому что, ну, я считаю, что надо расширять число союзников и партнеров, а не врагов, да, и жить-то нам все равно всем вместе. В этом смысле мне ближе позиция Евгения Ройзмана, который постоянно говорит, что хороших людей больше, и не надо вообще всех считать врагами, и всех, кто голосовал за Путина, не надо считать врагами, там, и так далее. Те, кто организовывал голосование, да, конечно. Вот. Но вот я думаю, что тех людей, которые принимали участие в преступлении против личности, тех, кто избивал, тем более тех, кто пытал, и так далее, все-таки всех надо судить. Их надо судить, они не должны оставаться на свободе, с моей точки зрения. Вот этих людей, по-моему, особенно палачей, вот тех, кто пытали, да, их, по-моему, прощать нельзя. Вот. Они должны сесть надолго. Вот. На них мой гуманизм не распространяется. У меня не хватает сил.
Что насчет людей, распространяется ли на них ваш гуманизм, которые, допустим, в силу каких-то жизненных обстоятельств фальсифицируют выборы, например, бюджетники, там выстраивают детей буквой Z, чтобы не быть уволенными, чтобы не получить какое-то преследование из-за своих попыток сопротивления. Вот что делать с конформистами, когда путинский режим закончится? Понятно, что они, скорее всего, смогут подстроиться под новую власть, я в этом не сомневаюсь, но хорошо ли это, что они смогут под нее подстроиться? Может быть, нужно как-то по-другому этот вопрос решать?
Ну, как по-другому? Судить их всех, да? судить несколько миллионов человек, которые фальсифицировали выборы?
Это я не предлагаю, я спрашиваю
А
вас, как
что?
этот вопрос можно?
Вы знаете, мне кажется, что рядовые исполнители, особенно те, кто находились в зависимом положении, что такое учитель, да? Это бедный человек, между прочим, не забудьте об этом, это бедный человек, который живет от зарплаты до зарплаты. Не потому бедно, что ему есть нечего, а он просто от зарплаты до зарплаты живет, да? Он зависит от директора. А директор во многом идет ему навстречу, если это нормальный человек. В основном-то люди нормальные, да? В основном они, в общем, друг с другом по-человечески общаются, да? И этот директор идет ему навстречу во многом, да, когда нужно. Или там тетка, которую послали на этот митинг, Лужники, флагом размахивается, там, изображать в восторге и так далее. А у нее на прошлой неделе ребенок болел, а справки не было. Понимаете, она начальнику позвонила, говорит: Иван Иванович, слушай, вот у меня опять пацан заболел, а справки нету. Можно я пару дней дома посижу? Он говорит: ну, конечно, сиди. Ну, что ж делать, раз ребенок заболел, да? То есть он по-человечески с ней. А потом он ей говорит: Маша, сходи на митинг, помаши там флагом, ну, что, не отвалится от тебя ничего. А если еще и премию выпишу за это. Да? Ну, как ей сопротивляться? Понимаете, ей сложно. Ну, поставьте себя на ее место. Да? Я не оправдываю, я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, да. И мне кажется, что вот как бы очень важно, чтобы люди понимали, что они принимали участие в. Они поддерживали зло, это они принимали участие в очень плохом и недостойном деле. Да? Но я бы организаторов судил. Тех, кто это придумывает, тех, кто это организовывает. Вот это реально страшные люди. Они не менее страшные люди, чем те, кто дает приказы бомбить украинские города. Понимаете? Вот те, кто все это придумывает, те, кто все это организовывает. Да? Вот. А что касается виновности, мне кажется, что куда более виновны, например, чем бюджетники, да? Куда более виновны студенты, которые за 300 рублей идут размахивать флагом. Чего ж, сукин сын, пошел-то за это, да? Тебя никто не принуждал, ты не зависишь ни от кого, ты более свободный человек, да? Тебе эти 300 рублей надо. Ну, пойди человеку машину помой. Если ты вообще ничего делать-то не умеешь, там, мозгами, чему тебя там учат, да? Ты ни на что не способен, ты тупой, да? Ну, пойди помой машину человеку. Вот пойди помой машину человеку, он тебе там даст 500 рублей за это, ну, пойдешь пиво выпьешь, ну, нормально все. Да? Зачем же ты душу продаешь? Понимаете? Вот эти люди куда страшнее для меня. И мне кажется, что их перспективы страшнее. Потому что вот эта тетенька, которая пошла флагом махать, да, она от этого не изменится. Как мы не менялись от того, что ходили на овощебазу когда-то. Да? А вот студент, который за 300, за 500 рублей пошел флагом махать, вот это вверх по ведущей вниз лестнице. Понимаете, вот он потихоньку спускается туда, в ад, а дальше он станет, может быть, и палачом, и кем угодно.
Леонид Яковлевич, спасибо вам большое. Подходит к концу время нашего эфира. Буквально несколько секунд. Я еще раз напомню всем ставить обязательно лайки. Это помогает этому видео продвигаться, как и ваши комментарии. Ну и пишите, конечно, что вы думаете, на какие мысли, может быть, мы вас натолкнули, какие-то, может быть, у вас возникнут вопросы, которые будет возможно задать в следующем эфире, которые я не успела задать сегодня. Леонид Яковлевич, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Да, для наших зрителей я еще раз напомню, что не отключайтесь сейчас будет еще одно интересное интервью прямо следом за этим. Вот. Обязательно посмотрите, ну, либо потом посмотрите в записи. Ну, и Леонид Яковлевич, да, я благодарна вам за этот разговор. Я надеюсь, что он не последний, что вы еще будете появляться на своих эфирах.
Я тоже очень надеюсь. Я тоже призываю помогать «Эху Москвы» за, ну, как вы сейчас называетесь, за свободу надо платить, ребят. Свобода не бывает бесплатно.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.